Дорогие братья и сестры, приветствую всех сердечно, любовью Господа Иисуса Христа. Мир Божий всем вам. Я очень рад всех вас видеть. Вот буквально несколько часов назад я приземлился, ну не один, со всем самолетом, конечно. И был полет длинный из Израиля, потом Амстердам. Вот, и длинная такая вот растаможка была, но все-таки я нашел в себе силы прийти. Почему? Потому что, ну, во-первых, соскучился за народом Божьим, а во-вторых, у нас будут богослужения в следующий раз, хлебопреломления, потом вечером богослужения не будет. И знаете, я знаю по себе, по опыту, что потом как-то вот все эти впечатления, они нивелируются, они стираются, поэтому я подумал, что будет неплохо сразу отчитаться о поездке, поделиться впечатлениями и некоторыми духовными уроками. Согласны послушать? Я прочитаю Слово Божьего, это 105-й Псалом, последние два стиха. 105-й Псалом, 47-й стих. «Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века, и да скажет весь народ Аминь, Аллилуйя». Вот такие слова записал когда-то псалмопевец. Народ израильский, народ, который и сегодня имеет обетование на эту землю. Народ еврейский, который постепенно собирается в эту землю. И, как вы знаете, идет сегодня так называемая уже третья интифада, то есть третья война за так называемую Палестину, за то, чтобы арабский народ владел этой землей. Буквально тогда, когда я туда поехал, то несколько дней тому назад происходили эти события в синагоге, поэтому в Иерусалиме было неспокойно. Давайте мы включим фотографии и выключим свет. Вот. И, вы знаете, там это все ощущалось. Об этом я скажу чуть попозже, а пока я сделаю пояснение также и по фотографиям, которые вы будете видеть. Вот сижу я в комнате у нашего брата Игоря Клирфельда, у которого тоже я проводил некоторое время. Игорь, брат, это диакон Хайфской церкви. Город Хайфа находится на севере Израиля. Его дети учатся дома, в домашней школе. Вот здесь вы видите, как один из его мальчиков сидит, Бенни, и читает книгу. Дома его жена проверяет домашнее задание. У нас в Америке есть множество подобных программ. Там, в Израиле, с этими программами не так хорошо, потому что их немного. Им приходится фактически изобретать велосипед. Но у них есть большое желание через это прославить Господа и служить Ему, чтобы не потерять своих детей, потому что ситуация в публичных школах там, в Израиле, то же самое, что здесь в Америке, если даже не хуже. Такое обучение, которое идет на самотек, дети делают то, что хотят. Но самое страшное, наверное, не только в этом, а в той мирской психологии, которая им прививается. Кстати, в израильских, даже светских школах необходимо изучать Танах, то есть Ветхий Завет. И вроде бы это хорошо, скажем мы, но на самом деле нужно изучать Танах в их иудейской интерпретации, то есть знать не только истории Ветхого Завета, но что сказал этот раввин, что сказал тот раввин на эту тему и так далее. И потом, когда ты сдаешь экзамен, нужно также отображать все вот эти сведения насчет того, что сказал тот или иной раввин. Причем в израильских школах Танах, то есть Ветхий Завет, преподается не с той точки зрения, что вот ты должен это знать, потому что это Слово Божье, потому что Господь так сказал нашему народу, Он вел наш народ на протяжении веков. Нет, скорее как легенды, как какие-то истории такие, которые являются легендарными историями из прошлого. И очень часто интерпретация этих историй на современный лад для того, чтобы ублажить современного человека. Ну, например, вот помните, как Давид говорил, что любовь Иоаннафана для него была дороже любви женской, да? И так же, как есть те, которые извращают эти места в нашей стране, в Соединенных Штатах, вот такие даже среди раввинов находятся в Израиле. И вот такому учат детей. Это, видите, они учатся дома и играть на пианино также. А вот здесь вот я хочу показать вам некоторые из тех фруктов, которые находятся в Израиле. дома, в которых они живут, вы видите, что пол внизу белый. Это поначалу меня немножко смущало, потому что такое ощущение, что попадаешь как будто бы в музей. Ходишь, ну, если не по мраморному полу, то, по крайней мере, по плиточному. Ну, холодный пол, надо в тапочках быть, тем более, что я приехал тогда, когда там была осень, особенно в Иерусалиме моросил дождь. И вот ходишь по этому полу, немножко непривычно, но рассказывают мне, что во многих странах Средиземноморья такая картина, потому что летом есть такие дни, как рассказала мне одна сестра, говорит, летом у нас есть некоторые такие дни, когда просто некуда деться от жары, такое ощущение, что даже глаза выгорают. Вот такое страшное ощущение. Поэтому, когда такой холодный пол, это даже помогает. То есть есть такое время, когда без кондиционера не прожить. Живут они в этих домах, как я уже сказал, брат Игорь, это вот его дом, один из тех братьев, который, ну, живет, наверное, чуть лучше других, потому что работает в электрокомпании. В Хайфе, в городе Хайфа, есть крупная электростанция, которую построили еще давно англичане. Кто знает историю этой земли, земли Палестины или Израиля, вы знаете, что некоторое время эта земля находилась под протекторатом или под мандатом Великобритании, перед тем, как она была разделена на арабскую часть и на еврейскую часть. И вот британцы там много построили, в частности, эту электростанцию, потом передали ее государству Израиль, и теперь там работают в том числе наши братья. Я спросил у него и у других братьев, говорю, сколько вот выходцев из России там работает. Он говорит, примерно 50%. То есть человек, особенно с инженерным образованием, который получил это образование там в Казахстане, в Украине, в России, приезжая в Израиль, вот подобную работу находит. Ну, это если, конечно, будет ему хорошо, если повезет, скажет неверующий человек, если Господь благословит, говорим мы. То есть далеко не каждому удается получить такую работу. И вот три брата из этой церкви, они работают на этой электростанции, на этих энергоблоках. Электростанция, она на угле, там, на мазуте и так далее. Все остальные, спрашиваю я, как же они живут, как они работают. У всех остальных ситуация похуже. Работают в основном либо на уборке, убирают где-нибудь что-нибудь, либо в магазине как-то вот там обслуживают и так далее. Обычно один человек в семье работает, потому что семьи многодетные. Семьи, особенно в последнее время, от 5 детей и больше. У них как-то дети стали вот рождаться, Господь так вот их повел, благословил многие семьи. И вот одна из семей уютится на 60 квадратных метрах, и 6 детей в семье, это значит 8 человек. Вот представьте себе, да? Места мало. Вот эти квартиры, в которых я был, в них еще получше. Вот. Но, тем не менее, вот представьте, вы заходите, туалет примерно там 1,5 на 1,5 метра, и все. Ванна тоже такая, что ты в ней стоишь и чуть-чуть рукой пошевелил, и уже там что-то упало. То есть надо быть осторожным. Места действительно не так много, место очень ценится. И вода тоже очень ценится, кстати. То есть горячая вода, она там нагревается специальными нагревателями, и такая небольшая струйка идет для того, чтобы сильно ее и энергию тоже не расходовать. Но зато Бог благословил вот такими фруктами эту землю. Я думаю, вы уже смотрите на эти фрукты. Кто узнал, какие фрукты? Уже некоторое время я показываю этот слайд, уже какие-то мысли появились, да? Что вы думаете, там изображено? Дыня. Это не дыня, а папайя. Правильно, папайя узнали. Что еще? Так, авокадо там нет, но там есть киви. Видите, там киви. Это то, что вы, наверное... А еще что там есть? Хурму узнали. Помидор, говорит. А вот это зеленое, видите, это называется фейхуа. Фейхуа, да. Вот то дальше, то лежит анона. Вот, очень вкусная такая, хороший фрукт. А вот это поближе, я забыл, что это такое. Вот, на грушку похоже, тоже вкусное такое. То есть куча разных фруктов интересных. Еще так называемый драконов фрукт, еще персифлора. Вот, то есть, а вот она, анона, кстати. Такая с косточками, хорошая для сахарного диабета. Таня Клирфельд дома, она с детками помогает им в изучении домашних заданий, в том, чтобы заниматься школьным образованием. Я еду в Иерусалим на автобусе. В этот раз я ехал сам, поэтому машину мы не брали. Мне приходилось осваивать автобусное сообщение между городами. Кстати, оно там работает очень неплохо. Можно практически везде добраться на общественном транспорте, то ли на поезде, то ли на автобусе. Интересно, заезжаю в Иерусалим. Здесь, правда, не видно, что была непогода, но потом пошел дождь и такой туман пошел. В общем, мне сказали после этого дня, который я там два дня провел в Иерусалиме, мне говорят, ты знаешь, такой погоды, такой холодной погоды в нашем городе уже не было уже около 10 лет. Вот вы видите знак Dead Sea, туда вот налево, значит, Мертвое море. Люди ходят, вот в частности, в традиционных шляпах и в еврейском одеянии. Вообще, очень сильное влияние религиозных партий в Израиле. Их там называют датишными от еврейского слова, которое означает «религиозный». В частности, наши братья и сестры, они на себе ощущают это влияние. В этот раз мне рассказали о том, что иногда бывает даже в собрание приходят люди, вроде обычный человек пришел в собрание послушать, а на самом деле он засланный. Есть такая организация еврейская, называется «Яд Лехейм», и она засылает, спасение братьев, такое вот наши братья, они попали в такое заблуждение, они стали ганоцрим, то есть назарейскими верующими, то есть христианами по-нашему, их надо спасать, и вот засылают туда к ним такого человека, он смотрит, кто в этом собрании, он как-то входит в контакт, и потом они делают разные, пакости делают, то есть они пишут разные жалобы в министерство, могут отобрать здание, могут навредить на работе, вплоть до того, чтобы выгнать с работы, вот, когда входят в доверие, вот так вот втираются в доверие, и потом вот так вот действуют. То есть в основном вот эти люди, которые религиозные, еврейски настроенные люди, это потомки тех фарисеев, которые были в Ветхом Завете, в Новом Завете. Они ненавидят до сих пор, лютой ненавистью ненавидят христиан. Мне даже сказали, что даже несмотря на вот эту обстановку, знаете, с арабами, вот постоянные войны и так далее, эти религиозные люди на арабов смотрят лучше, чем на христиан. Логика примерно такая. Арабы – это, по крайней мере, наши братья. Какие братья? Двоюродные, да? Понятно, через кого арабы? Вот через Измаила, все от Авраама, мы от Иакова, они от Ишмаэля, вот, потомки мы через них. Мы, по крайней мере, двоюродные братья, а христиане – это наши предатели. Они считают, что мы предатели, и тем более евреи, которые становятся христианами. Тут не совсем хорошо видно, на автобусной станции я вышел, и там, видите, сидит, я не знаю, она видела, как я ее фотографирую или нет, девочка вот сидит в военной форме. Вообще много военных вокруг, и в частности множество девушек в военной форме, они служат. Там, кажется, 2 года, а парни служат 3 года. Но сейчас чуть-чуть сократят и тем, и другим. Вот. Пошел я в музей Израиля. Огромнейшая экспозиция в этом музее. Археологические находки, раскопки. Помните тогда, когда Равоам и Иеровоам разделяют царство после Соломона, да? И царь, который на севере, он устанавливает алтарь, устанавливает свое поклонение Богу. Помните, он поставил в Дане и в Вифиле, кажется, да, 2 алтаря, 2 вот этих жертвенника. И вот такой жертвенник был найден в Дане на севере Израиля. То есть это реальный жертвенник, который был привезен в этот музей, это не модель. Заметьте, что в отличие от того, как в Священном Писании написано, камни, какие камни должны были использоваться для нетесанных, а здесь какие? Здесь, видите, они ровные, то есть уже нарушение. Я уже не говорю о том, что, конечно, они думали, что приносят жертвы истинному Богу, они не приносили жертвы там тельцу и так далее, но Бог этого не заповедал, Он сказал, что центр поклонения должен быть в Иерусалиме. Вот этот алтарь здесь находится. Это древнее орудие для того, чтобы делать хлеб. Мне так вот интересно было их сфотографировать. Тут тоже разные древности, старости. Пожалуй, я остановлюсь на вот этом. Видите, вот эта амфора. Сейчас я попробую на нее показать. Вот, видите, с острым углом внизу, с острым концом. Я раньше такие видел в книжках, и я долго думал, почему они такие? Вот почему эти сосуды с острым таким конусным концом внизу? Как же они будут стоять? И здесь, в этом музее, я понял, вот я увидел эту экспозицию, смотрите, значит, это финикийский корабль, которым пользовались также и филистимляне. И вот внизу, в трюме, вот здесь, вот как раз стоят эти амфоры. Во-первых, они закопаны в песок, а во-вторых, они стоят, вставлены в специальные отверстия, сделанные из дерева. Это сделано специально для того, чтобы они не упали во время качки корабля, если вдруг будет шторм или корабль будет как-то пришвартовываться. В общем, довольно умно придумано для того, чтобы они не разбились, вот эти амфоры. Это одежда для свитка Торы. Там огромная коллекция иудаики, и тогда, когда свиток переписывался, то затем его торжественно одевали. До сих пор есть у евреев такой праздник Симхат Тора, вынесение закона. Конечно, мы должны понимать, что закон должен быть записан у нас в сердце, как нам заповедал наш Господь Иисус Христос. Но многие евреи до сих пор почитают закон вот в таком традиционном виде. Это все очень символично. Например, сверху вот здесь вот находится корона, то есть закон правит, это Господне Слово, ему нужно давать свое почтение. Что ж, прекрасный символ, только бы это действовало в жизни людей. И вновь здесь вспоминается мне одна сестра из собрания Хайфского, которая подошла и со слезами на глазах говорит: «Вы знаете, я хочу вот посоветоваться с вами, как мне быть?» Я говорю: «А что такое? Что у вас такое?» «Ну, вы, наверное, говорит, знаете, что такое бар-мицва?» «Знаете, что такое бар-мицва?» Бар-мицва – это когда мальчику 12 лет, ему производят уже в мужчины, такая церемония специальная там, с музыкой, значит, со сладостями, с молитвами, с танцами даже, смотря какая еврейская секта все это делает. И вот она говорит: «Я не знаю, мне идти туда или нет». А я говорю: «А почему вы считаете, что вы не можете туда идти?» Ну, говорит, ну там, во-первых, и выпивка будет, там вино, естественно, будет. А во-вторых, говорит, дело в том, что нас, женщин, вот меня, особенно маму, а у нее дочь, замужем за датишным, то есть замужем за таким религиозным евреем. Вот. И вот она родила ему двое сыновей, и он говорит, с этими двумя сыновьями здоровается, а ни меня, ни мою дочь признавать не хочет, очень груб с нами. И говорит, очень груб с нами именно потому, что мы верующие вот, в Иисуса Христа. Я, говорит, не знаю, мне теперь идти на бар-мицва, то есть на посвящение в мужчины моего сына или нет. То есть все правильно у этого человека с внешней стороны. Вот он фарисейский, все заповеди закона, вот эти внешние, он как будто бы их соблюдает. Но, тем не менее, мы видим, что он далек от Господа, в нем нет этой любви. Мы, поговорив с ней, мы пришли к выводу, что это важно тогда, когда проходят даже семейные какие-то торжества, и когда мы с чем-то не согласны, бывает, с нашими родственниками. Ну как они еще узнают о нашей любви и нашем отношении к ним? Нельзя участвовать в злых делах, но и также нельзя полностью от них отворачиваться. Вот такой выбор часто стоит перед нашими братьями и сестрами там, в Израиле. Еще один пример расскажу о том, что тогда, когда им приходится заключать брак, а в Израиле не существует светского брака, там существует только религиозный брак. Ну и вот там наши братья и сестры вынуждены выезжать в другие страны, если они христиане и хотят заключить брак. Они должны выезжать в другие страны, чтобы там зарегистрировать свой брак, свой союз. Я говорю: «А почему так? Почему вы не можете вот это ж...» Они говорят: «Ну, это надо к раввину идти». Я говорю: «Ну и что?» Они говорят: «Понимаешь, там есть определенные формулировки, которые мы не можем повторить. Там говорится, например, о том, что я обещаю быть верным религии Моисея и Израиля». А у нас-то уже не религия Моисея и Израиля, да? Мы являемся верующими Нового Завета и принадлежим Иисусу Христу. И вот они вынуждены копить деньги, чтобы... Ну, я говорю: «А куда же вы ездите?» «Самое ближайшее место – это Кипр». Когда некоторые мои друзья из Израиля, верующие, рассказывали мне, что свадьбу они праздновали на Кипре, я думал, ну, наверное, у них денег много, да? То есть накопили, поехали туда, и там неплохо живут, да, на Кипр поехали. Оказывается, у них попросту нет выбора. Более того, мне даже в собрании сказали, что если кто-то, вот, ну, брат и сестра едут туда, значит, на Кипр, чтобы свадьбу играть, чтобы сочетаться с законным браком, то кто-то с ними еще едет, как свидетель, ну и чтобы было все чисто, хорошо, благословенно, как говорится. А это тоже из коллекции иудаики здесь, сосуды с пряностями. Вот это сука. Сука – это значит шалаш. Шалаш может быть сделан из ткани, но в данном случае этот шалаш сделан из дерево, ну, такой как будочка он. На протяжении 8 дней они живут в этих шалашах. Это праздник Суккот, праздник шалашей, праздник кущей в нашей русской Библии, так он называется. Помните, есть такой праздник кущей, да? Вот. А вот с этим шалашом или с этой сукой связана такая история, что ее вывезли из фашистской Германии. И вот на этом снимке не совсем видно, но когда подходишь, на каждой досточке стоят номера 1, 2, 3, 4, 5. Это означало, что по приезду нужно было собрать все так, как оно было в начале. Евреев, как вы знаете, очень сильно гнали в фашистской Германии, пока полностью не истребили. Мне приходилось бывать в музее Яд Вашем. На этот раз я туда попал все-таки, целый день там провел. Здесь не будет оттуда фотографий. Там, во-первых, фотографировать нельзя, во-вторых, ну просто так вот слезами заливаешься, там особо и не пофотографируешь. Это музей катастрофы европейского, ну и всемирного еврейства. Более 6 миллионов евреев уничтожил Гитлер и его пособники за время Второй мировой войны. И, представьте, до сих пор находятся люди, которые это отрицают. Ну, так же, как находятся ведь люди, которые отрицают то, что был Христос или был Давид. Вот. Даже такие исторические факты, вроде бы всем известные, отрицают. Коллекция ханукиот. Ханукия – это вот такие вот светильники, самые разные. Мы привыкли к миноре, но мы видим, что здесь и другие есть тоже вот такие формы, которые используются во время праздника света. Обычно ханука примерно совпадает с Рождеством. То есть она будет вот уже скоро, в конце декабря, они как раз будут праздновать этот праздник. Это тоже вот один из этих светильников. Такие валы были найдены в качестве ворот в один из филистимских храмов. Филистимляне, которые приехали в землю Израиля примерно за 1200 лет до Рождества Христова, обосновались там, как вы знаете, были терновой колючкой для Израиля на протяжении множества лет. Вот интересный экспонат, тоже я его сфотографировал. Как вы думаете, что вот это такое? Это медь, да. А что с ними не так? Ну, не прямые они, да? Видите, что они искривлены вот таким образом? Они искривлены так, что их вот в таком виде нельзя использовать. И экскурсовод, к которому я присоединился, вот, рассказывал такую интересную историю о том, что, скорее всего, тот воин, которого похоронили вместе с этим мечом, это был его меч. Ну, у них было такое поверье в этих языческих народов, которые жили в этом месте, особенно у ханаанеян, что если ты этот меч сохранишь возле себя, ты им сможешь пользоваться в загробном мире. Ну, примерно как египтяне верили там и другие. Но что интересно, он, видимо, приказал, чтобы этот меч закруглили, чтобы его враги или кто-нибудь еще не смог проникнуть в его гробницу и потом достать этот меч. Мне это напомнило о том, что в Библии сказано, что придет время, когда мечи перекуют на что? На орала. Оказывается, подобный меч в 60-е годы, тогда, когда в Израиле, или уже в 70-е, когда пригласили Анвара Садата из Египта для того, чтобы впервые он выступил в Кнессете, в израильском парламенте. А у них тогда была война с Египтом. И вот Садат выступил там, и ему подарили такой меч. Ихуд Барак ему подарил этот меч и сказал, что этот меч пусть будет символом того, чтобы никогда больше между нашими народами не было войны. Будет время, Господь обещает, когда уже не будет войны между всеми народами. Мы ожидаем этого времени. Здесь первое археологическое доказательство, теперь уже неоспоримое, существование Давида и его дома, то есть царского дома Давидова. Да, друзья, до сих пор находятся люди, которые оспаривают написанное в Библии, в том числе и те, кто называют себя учеными. Но с камнем не поспоришь. На этом камне написано о доме Давидовом на палеоиврите, то есть на древнееврейском языке. И вот этот камень, который был не так давно, кстати, обнаружен, сегодня хранится в музее Израиля. Кусками серебра расплачивались в те далекие времена. Шекель, сегодняшнее название израильской валюты, а по-русски это сикль. Помните, сикли серебра, отвесил столько сиклей серебра. Сикль или шекель – это означает резать. То есть вначале брали вот эти куски серебра, резали их, взвешивали, и потом было известно, сколько каждый весит, и ими могли расплачиваться. Вот так вот они выглядели, это древние деньги. Синахирим II был тем царем, который пришел с ассирийской армией для того, чтобы завоевать Северное царство Израиля. В 722 году под ударами его армии пали все города Израиля, то есть Шамирон, Самария и другие города. Вторым по значению городом был город Лахиш, и на этой мозаике видно, как он захватывал этот город. Он специально заказал эту мозаику, причем она была найдена в его царском дворце в Ниневии у Синахирима II, в царском дворце, в его личных покоях была вот эта фреска или эта мозаика, этот барельеф, который описывал его победу над Лахишем. Интересно. Израиль – такое маленькое царство. Лахиш – не такой уж большой город, но он именно об этой победе решил ее увековечить и запечатлеть ее в камне. Сегодня ее можно увидеть в этом музее. Напомню, что тогда же был иудейский царь, который молился Богу. И помните, как Господь ответил, когда ассирияне пришли? Ангела Господня послал, и сколько тысяч в одну ночь полегло? 185 тысяч в одну ночь полегло. То есть Израильское Северное царство пало, а Иудейское царство, благодаря молитвам Езекии, продолжало еще существовать. А это гроб Ирода, правда, его там не нашли, но вот такой вот резной его гроб был найден, того самого Ирода Великого. Ирод был великим строителем, много всего построил. Одна из причин, он же был идумеем, то есть и не иудей, и не римлянин. Иудеи смотрели на него искоса, думали, что римлянин. И римляне смотрели искоса, думали, что иудей. И он всем должен был доказать, что он свой. И поэтому вот его такие были большие строительные проекты. Вот здесь фрагмент пола так называемой римской бани, которую очень любил Ирод. Мы зачастую думаем, что древние здания, они такие, знаете, блеклые, неинтересные, что раньше жизнь была, не такой, как сейчас, в том смысле, что это теперь мы можем себе позволить такой хороший декор в доме. Но когда мы смотрим на их мозаики, на то, что они тогда имели, а если еще и добавить то, что это было намного красочней, ведь краска со временем тоже ветшает, да, то мы видим, что они, конечно, тоже имели вот такие многие интересные вещи. Оссуарий – это было то место, в которое складывались кости после того, как плоть истлеет. Человека погребали в гробнице, такая участь ждала и нашего Господа Иисуса. Помните, его погребли в гробнице, и вот так вот в гробнице и рисуют такое место, где погребают человека, а потом приходят, когда следующий умирает, косточки предыдущего собирают в такой ящик, который называется оссуарий. Вот такой ящик вот изображен вот здесь. Вот. Он сделан специально по длине самой длинной кости в человеческом теле. И потом, если вы зашли бы в обычную еврейскую гробницу, вы бы увидели место для погребения с одной стороны, и с другой стороны вот эти ящички. Там прабабушка, там прапрабабушка, там прапрадедушка. В общем, присоединиться к своим предкам или отойти к отцам, присоединиться к отцам. Вот что имелось в виду тогда, когда патриархи об этом говорили. Но что интересно, что не так давно был найден оссуарий, вот этот, кстати, в котором были найдены останки Каиафы. А кто был Каиафа? Первосвященник, да. И вот там прямо в музее Израиля написано, что в этом оссуарии хранились его останки. Было найдено. Это тоже историческое подтверждение того. Смотри, какой он резной, какая работа ручная. Историческое подтверждение того, что это действительно имело место. А в одном из оссуариев, там же кости находятся, да, вот в одном из них в костях, был найден гвоздь. Вот это воспроизведение этого гвоздя, который пробит, кстати, через две гвозди. Это говорит, во-первых, о том, что гвозди были очень дорогими. То есть тогда, когда распинали человека и из него вынимали потом гвозди, они вполне могли использоваться еще и еще раз. Ну, конечно, ни о какой гигиене речь не шла. И, во-вторых, о чем это говорит? Это то, что, скорее всего, для распятия требовалось даже не четыре, как мы иногда думаем, а всего три гвоздя. Один, второй и третий, который как раз и проходил через две вот эти голенищные вот эти кости, две ножные кости, как здесь видно. Монета, которая была римлянами напечатана после победы над Иудеей. Иудейское восстание было подавлено. Вы знаете, что Иерусалим был разрушен в 70-м году после Рождества Христова, а в 132-м году и полностью сравнен с землей. И вот на этой монете была изображена вот такая женщина, вот тут она внизу, видите, женщина сидит под пальмой, и она плачет, поверженная Иудея. Или вот на этой монете, вот здесь вот кесарь торжествующий, здесь пальма, и тут тоже с вот этой стороны видно поверженная женщина, Иудея Капта, то есть поверженная Иудея. Это знак того, что «се оставляется вам дом ваш пуст». Помните, как Христос сказал? А в этом сосуде были найдены свитки Мертвого моря, то есть вот в подобном сосуде. И сегодня в Израиле, в Иерусалиме тоже есть музей, музей книги, в котором купол сделан в виде вот крышечки этого музея. Вот такой купол красивый сделан. Там, кстати, нельзя фотографировать, но я об этом узнал уже после того, как я сделал вот эти пару снимков. На самом деле уникальные, конечно, кадры, потому что они рассказывают о той истории, которая произошла в 1948 году. Только-только образовалось государство Израиль, и один бедуин, мальчик, потерял козу. Это было на берегах Мертвого моря в местности, которая называется Кумран. И вот он бросал камушки для того, чтобы как-то добиться до этой своей козы, узнать, где она, и один из камушков попал в расселину в скале, и он услышал глухой звук разбивающегося сосуда и подумал, там есть какие-то сокровища. Он привел с собой своих друзей, они залезли туда, в эту пещеру, и там нашли первые кувшины. Вначале, открыв эти кувшины, они увидели свитки, сделанные из кожи, это был пергамент, и подумали, пойдем порежем эту кожу и сделаем себе хорошие сандалии. Представьте себе, библейские свитки, из них хотели сделать сандалии. Оказалось, по некоторым исследованиям, что это самые древние, которые вообще когда-либо были найдены, библейские свитки, им за 200 лет до Рождества Христова. Община ессеев в этой местности сделала для себя хранилище этих свитков, и позже было найдено несколько десятков таких пещер и несколько тысяч различных свитков с разными текстами. И в этом музее представлены некоторые из этих свитков. Вот, например, один из них, который содержит пророка Исаию, то есть всего пророка Исаию, всю эту книгу. Самое главное, что доказывают эти свитки, что Библия в том виде, в котором мы имеем ее сегодня, сохранилась, дошла до нас полностью неповрежденной, потому что до того, как были найдены свитки Мертвого моря, ученые-библеисты имели те свитки, которые были переписаны, самые ранние копии были 900 лет уже после Рождества Христова. И были, конечно, сомнения. Кто-то говорил, наверное, внесены были какие-то поправки, вот, кто-то мог по-своему вот Священное Писание извратить и вдруг находятся вот это, вот эти и другие находки в мертвом, возле Мертвого моря, которые подтверждают подлинность Священного Писания. Это в одной из квартир, и то, что я вам говорил о жилищных условиях, да, людей, вот кухонька такая, это в Иерусалиме, перед Кнессетом, перед парламентом, такая красивая площадь, там вот цветы можно увидеть, это сам Кнессет, парламент. Я туда не попал, потому что там тоже жарко, имеется в виду, там какие-то ожесточенные дебаты идут, вот. Кстати, сегодня вот об этих дебатах скажу, что сегодня стоит вопрос в Израиле о том, чтобы признать Израиль полностью еврейским государством. Ну, оно, с одной стороны, вроде и так, вроде это и логично, да, но наши верующие братья и сестры опасаются, что это ударит прежде всего по ним. Проблема вот в чем, что еврей, по мнению самих же евреев, это прежде всего иудейская религия. Это не национальность, это религия. Если ты не исповедуешь эту религию, то ты уже, в общем-то, не еврей. И поэтому евреем можно стать, будучи не еврейской национальности, а просто приняв гиюр, обратившись в иудейство, и тогда можно даже репатриироваться или эмигрировать в Израиль. Но что касается христиан, на них смотрят как на непонятно кого. То есть есть в государстве Израиль те, которые считают, что они заслуживают на существование и могут как-то практиковать свою веру. А есть те, особенно среди религиозных, которые считают, что так быть не должно. Но этот закон принимается еще, вот по какой причине. Дело в том, что в Израиле, как вы знаете, происходят, к сожалению, время от времени различные теракты. Один из таких терактов был недавно в Иерусалиме. Мне показывали то место, где он происходил. Араб один, который работал на экскаваторе. Обычно такая вот строительная профессия. Вот он работает, работает, а потом там вот возле строительной площадки он увидел, как какой-то раввин идет. Ну, в таком традиционном еврейском одеянии, да, черный пиджак, там пейсы и так далее, шапочка, ярмолка. И вот он взял экскаватором этого человека, убил. Вот. А потом смотрит, едет автобус, и он попытался тоже экскаватором, тяжелой техникой этот автобус перевернуть для того, чтобы тоже было много человеческих жертв. Один из израильских полицейских подбежал и воспрепятствовал этому, нейтрализовал этого преступника, ну, фактически убил его. И таким образом были спасены эти человеческие жизни. Но в дальнейшем израильское правительство постановило разрушить дом его семье. Это обычная практика для того, чтобы, ну вот, не было тех семей, которые плодят террористов. То есть разрушается их дом, им дается там 48 часов на выселение, и потом их дом разрушается. Но в данном случае, после даже этого разрушения, потом они подают помощь, эти люди, оставшаяся там жена, там, может быть, дети и так далее, они остаются гражданами Израиля. То есть арабы тоже граждане Израиля. И этот совершивший теракт, он тоже был гражданином Израиля. И вот он подает на социальную помощь, его жена подает на социальную помощь выплаты из-за потери кормильца, ввиду потери кормильца. Вот. И вот представьте себе, сегодня в Израиле стоит этот вопрос, что мы же сами и спонсируем этих террористов. То есть они идут, они себя подвергают вместе с нами опасности, потом они убиваются в этой интифаде, а потом мы им платим, потому что вот потеря кормильца и новые террористы растут. То есть такой серьезный вопрос сегодня стоит в Израиле. Это трон Рамсеса II. Рамсес II – фараон египетский, который, скорее всего, был фараоном Исхода. Каменный трон. Интересно, тут немножко не видно, но, в общем, детали этого трона там в музее, когда посмотреть. Музей библейских мест такой есть в Израиле. Тоже мне там удалось побывать. Очень интересно. Так вот, он стоит на тех народах, которых он завоевал. И там прям написаны вот там под его ногами те народы, которые он завоевал. Одна из стел, на которой изображено, вот если реконструировать, то вот такая картина. Здесь весы, как вы видите, весы. И с одной стороны на одной чаше весов находится вот это сердце, а здесь перышко. И есть такое египетское поверье, что после смерти Сердце человека взвешивается, и если оно будет слишком тяжелым, то оно пойдет вниз, вниз, вот туда. Видите, там такое чудовище, такое крокодилистое находится. И вот это чудовище такое сердце съест. А если сердце будет легким, неотягощенным, то такое сердце поднимется наверх. Скорее всего, вот эту аналогию имел в виду Господь тогда, когда Он говорил: «Я ожесточу сердце кого?» Фараона. То есть, когда мы изучаем вот такие древние находки, мы лучше понимаем библейский текст и то, что там написано. Древнее железное произведение. Израиль не знал железа, в основном только бронзу знал, а железо знали филистимляне, они были более технологически продвинутыми. Помните, в Библии написано, что у Иоаннафана и только у Давида и у Иоаннафана, у двоих были железные доспехи. Ни у кого в Израиле этого не было. Если кому-то надо было сошник или заступ там вот заострить, всем нужно было ходить куда? К филистимлянам. У них были кузнецы. И вот они были более технологически продвинуты, чем израильтяне. Это о чем? Да, и вот эти вещи были найдены. То есть мы видим, вот смотрите, вот детали, как сделан вот этот человечек из железа. Вот, как он сделан, какой технологией они уже обладали. И тоже интересно здесь посмотреть на то, что вот этот лук, который он держит, он примерно такого роста, как сам этот человек. А вот эта ваза вообще интересная. Тут у меня нету кадра поближе, но там идея в том, что в этой вазе несколько животных изображено, и обезьяна смотрит на этих животных и смеется. И все это железом изображено, металлом с большими, с такими точными деталями. О чем я хочу сказать? Почему я об этом говорю? Ну, везде тут духовный урок. А духовный урок такой. Господь поселяет этих филистимлян вместе с израильтянами для того, чтобы сказать: если вы не будете надеяться на меня, ваше оружие вас не спасет. У них железные колесницы, у них железные копья, у вас нету. Если вы не будете в меня веровать, то же самое и мы сегодня, братья и сестры. Библия говорит: посмотрите, ну, кто вы? Ну, сколько вот из вас там знатных, там, я не знаю, богатых, еще кто-то, вот образованных сильно? Не так много, практически нету. Но вот, смотрите, Он нам даровал возможность знать тайны Царства Небесного. Открыл это, сокрыл это от сильных мира сего. Модель тронного зала Артаксеркса, того самого царя, который стал женихом и стал мужем Есфири. Помните, в Персидском царстве, в книге Есфири это описывается, история. И вот этот царь, посмотрите, какие маленькие фигурки людей. Вот если видно, вот эти фигурки, вот здесь вот они ходят, да? Вот они сделаны. То есть это огромный-огромный был зал. И вот внутрь ей нужно было пройти через всю охрану, и вот туда, к самому царю. Можно только себе представить, как она себя чувствовала. Помните, когда Мардохей ее туда послал, она говорит: ну, я не знаю, пойду я или нет, ведь если царь не прострет ко мне, что? Скипетр, я умру. То есть вот все это время, пока она шла туда к царю, она была в этом состоянии: а, прострет, не прострет, какой же это будет скипетр? Ну, конечно, это намного более внушительно тогда, когда вы смотрите на это не на фотографии. Цветочные часы перед, тоже в Иерусалиме, а вот этот самый музей. Обязательно советую всем побывать. Кстати, там тоже нельзя делать фотографии, ну вот потом я об этом узнал, после того, как сделал те кадры, которые я вам показал. И вот эти тоже. Это ножи, которые использовались в основном для обрезания. Вот такие ножи использовались. Вот. Это одна из чаш, примерно 3000 лет до Рождества Христова, тоже вот этого периода была найдена. Это церковь в Хайфе, которая передает нам сердечный привет. Это сестры и братья в хоре, которые поют. Вот. Я уже рассказывал немножко, как они живут. Знаете, когда смотришь, как они живут там. Вот ситуация такая, такой дикий-дикий капитализм. То есть государство Израиль пытается где-то имитировать Америку, имитировать то, что происходит здесь. Там все благодарят друг друга и так далее. Но с другой стороны, все пытаются друг друга обмануть. Например, я был свидетелем такой ситуации, когда один из братьев, его мама, имела интернет-сервис. Такая старенькая пожилая женщина уже. Она имела сервис через интернет. Потом этот сервис закончился, они сдали оборудование. Проходит время, несколько месяцев, и им присылают письмо. И письмо такого содержания, что «Вы не сдали оборудование». Вам 10 дней на то, чтобы выплатить сумму из 600 шекелей, к сведению, 1 доллар – это примерно 4 шекеля. Вот. Нужно выплатить эту сумму, иначе будет разбирательство в суде. То есть таким образом они подлавливают людей. Люди обычно смотрят, ой, и вправду, может быть, действительно не сдал. Уже столько времени прошло, я уже и не помню. Да, легче выплатить, да и все, чтобы только не трогали. Хорошо, говорит этот брат, что нашли письменное подтверждение, что они все-таки сдали вот эту аппаратуру. То есть часто вот так вот людей подлавливают, и потом они оказываются в таком вот незавидном положении, в том числе финансовом. Или я был, когда на собрании, пресвитер в конце объявляет, братья и сестры, тогда, когда вы выезжаете с вашей квартиры, а в домах там практически никто не живет, вот никого не видел в домах. То есть израильтяне, которые живут в домах, но это баснословно дорого. От 500 тысяч долларов и больше один дом стоит. Ну, земли мало. Вот, поэтому израильтяне живут в основном в квартирах. И вот он говорит, братья и сестры, те из вас, кто выезжают из вашей квартиры, и вы берете ваш договор, обязательно пусть ваш хозяин на договоре рукой сделает надпись о том, что вы выезжаете, что он претензий не имеет и иметь не будет, и пусть подпишется. И объясняет, почему. Почему нужно это? Говорит, потому что пройдет 6 месяцев, а то и 6 лет, и вдруг, откуда ни возьмись, у вас может появиться судебный иск, что вы якобы там что-то не сделали и так далее. Понятно, что среди нас найдутся те, которые скажут, ну, мы тоже с подобным знакомы. Но согласитесь, у нас все-таки это бывает реже, у них намного чаще. Брат Владимир Горянов продолжает совершать служение в церкви города Хайфы, передавал ли они сердечный привет. Ну, брат нуждается в помощи, в том числе материальной, потому что у него многодетная семья. Я хочу сказать, братья и сестры, что та помощь, которую вот мы передали тоже, и Церковь Спасения и так далее, то мы передали этой церкви. И также я вез 3 чемодана, сколько мог провести, первый бесплатно, второй там с доплатой были, третий тоже, с гуманитарной помощью. И они очень-очень благодарны. То есть то, как они там живут, ну, намного хуже, чем мы здесь живем. Я спросил у них, слушайте, ну, как же вы тогда вот живете так? То есть, что вас привлекает в этой жизни? Они мне говорят 2 вещи. Во-первых, то, как мы жили раньше, а там кто-то выехал из Дальнего Востока, кто-то из Еврейской автономной области, Биробиджан, вот помните вот эти тоже дальневосточные такие края, кто-то из Казахстана. Ну, одна семья мне говорит, ты знаешь, мы... Когда выезжали оттуда, во-первых, мы много месяцев зарплату не получали и питались одними макаронами. Да, говорит, мы пока встали на ноги здесь. 15 лет прошло, пока мы насобирали 1000 евро, чтобы поехать в Казахстан, увидеться опять с нашими родными. 15 лет? 1000 евро они собирали. Но теперь, говорит, мы уже туда ездили пару раз, они сюда к нам ездили. То есть мы живем уже немножко лучше, говорит. И все-таки они живут, благодарят Бога, и говорят, ну, земля Господня. И вот тогда, когда туда приезжаешь, думаешь, Господи, ну это же Твоя земля, да почему же тогда так все сложно? Знаете, вот смотришь, как они там ездят, как они там живут, какой-то напряг такой. Вот. И я долго этим вопросом как-то мучился. Думаю, Господи, ну это же Твоя земля, и почему же здесь все так сложно? И мне одна верующая, тоже сестра, говорит, тоже ответила вот так вот в беседе, мы как-то беседовали, она говорит, ты знаешь, сатана не хочет, чтобы народ Божий возвращался в эту землю, поэтому он строит всякие препятствия, поэтому он делает так, чтобы там еврей своего же притеснял и так далее. Но, тем не менее, наши верующие там есть. Вот у них, это уже, кстати, не тот хор, что я вам показывал, это просто другой у них есть, называется «Птички Божьи». «Птички Божьи». это бабушки, то есть это сестры наши, которые старицы, постарше, вот выходят, славят Бога. И вы знаете, славят искренне, и славят с дерзновением, и с желанием. Участий много, много вопросов. Люди, которые уверовали буквально несколько лет тому назад. Вопросы о Библии везде. Вот собираемся за обеденным столом, собираемся в какой-то семье. Вопрос за вопросом, общение за общением. Брат, а как ты понимаешь это? А как вот это понять место Писания и так далее? Я же ездил преподавать курс, который так и называется, герменевтика, то есть методы изучения Библии. Ох, друзья, ох, и экзамена не я им устроил, а они мне устроили. Потому что множество вопросов, на которые я вроде бы уже для себя ответил там 5 лет назад, 10 лет назад. И вдруг они меня спрашивают, причем нужно ведь дать обдуманный ответ, не просто так вот отвертеться от этого. Кстати, когда я был тоже вот в этих музеях библейских стран и так далее, там в основном такие либеральные гиды, но с ними интересно тоже беседовать. На одной из экскурсий, когда я попадаю в музей, я стараюсь взять какую-то экскурсию, чтобы выжать все, что можно, да, из этого посещения. И вот я пришел в этот музей библейских стран, смотрю, там будет экскурсия в 10:30. Думаю, ага, я обязательно пойду на эту экскурсию. Прихожу, а я один на этой экскурсии. Вот. Ну, экскурсовод не растерялась, она говорит, я из Нью-Йорка, мы познакомились с ней. Потом она стала мне задавать библейские вопросы. Потом, что интересно, мы проходим эту экспозицию. В общем, такое ощущение было, что я нахожусь на экзамене по Библии, когда мне нужно отвечать. Ну, я вроде так, знаете, выдерживаю один вопрос за другим. Потом она говорит, слушайте, а вы вообще чем занимаетесь? Что-то вы много знаете сильно. А я говорю, ну да, мне все это интересно, я тут вот преподаю это все для меня живо, и вообще я во все это верю. Она говорит, слушайте, это ко второй части уже нашей беседы, а может быть, я что-то могу от вас узнать? И так вот открылась возможность с ней немножко так подробнее побеседовать. Хотя большинство людей в Израиле, не надо думать, что они большинство вот религиозные, нет, это секулярные люди. Это секулярные люди, мирские, то есть им ничего не надо. Я одного нашего брата спросил, слушай, как к тебе относятся, когда ты свидетельствуешь вот на работе, в частности, и вообще, можешь ли ты свидетельствовать? Он говорит, да, могу. Относятся в основном так. А евреи, они очень эмоциональные такие. Один говорит так, значит, или я крещусь, или я обрежусь. Что-то одно. Вот. Но я, говорит, должен выяснить, вот, как оно есть на самом деле. И вы знаете, мне нравится такое отношение, потому что, когда я туда поехал, я узнал, что такое не быть безразличным. Вот. Когда люди с эмоциями даже доказывают друг другу там, за обеденным столом, нет, вот это так нужно понимать, нет, так. И аргументированно это все интересно, это тебя заряжает. И ты понимаешь, что действительно есть те души, которые любят Господа, хотят за Ним идти. И когда смотришь, что им трудно, вот в этих всех условиях. Даже вот эта церковь, эта община, она находится под большой угрозой. Вот ее пресвитер опять вместе со мной, мы сфотографировались, Владимир Горянов, он как-то здесь тоже бывал. Вот. Находится под угрозой, потому что завтра узнают об их деятельности, и все, и могут очень легко их закрыть. Там сестры, которые нам там помогали, Анжела Ворожищева и Таня Клирфельд, и также вот вид на Явский залив. И вот этим заканчивается мой рассказ. Благодарю еще раз, братья и сестры, за то, что молились, и также за пожертвования вам от Хайфской церкви, от тех братьев и сестер. Пожертвования мы распределили таким образом. Частично мы вручили братьям, и частично я смотрел те, кто нам было известно, что они имеют уже нужды, мы также им конкретно дали на эти семьи, особенно на многодетные семьи, там поскольку могли, там кому-то $200, кому-то 300, там вот примерно так перепало. Поэтому пусть Господь благословит всех вас и воздаст также и за вашу щедрость, и за молитвы. Аминь. Ну что ж, наше время подошло.